Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной. Она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней. Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки, но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках, и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. От него, несмотря на его шляпу а-ля Ван Дейк и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином, а она не походила на барышню. Во всех ее движениях было что-то неспокойное. Этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с нею об ее жизни в России, об ее прошедшем. Она неохотно отвечала на мои расспросы. Я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки. «Браво!» — сказал я, подойдя к ней. «Как вы прилежны!» Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня. «Вы думаете, я только смеяться умею?» — промолвила она и хотела удалиться. Я взглянул на заглавие книги. Это был какой-то французский роман. «Однако я ваш выбор похвалить не могу», — заметил я. «Что же читать?» — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила. «Так лучше пойду дурачиться», — и побежала в сад. В тот же день вечером я читал Гагину, Германа и Доротею. Ася сперва все только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивой до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски, слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно. Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения. Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертой. Недолго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций. Я поравнялся с нею и уже прошел было мимо. Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы, произносивший следующие слова. «Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя. Одного тебя я хочу любить. И навсегда». «Полно, Ася, успокойся», — говорил Гагин. «Ты знаешь, я тебе верю». Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили. «Тебя, тебя одного», — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди. «Полно, полно!» — твердил он, слегка проводя руками по ее волосам. Несколько мгновений остался я неподвижным. Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?» «Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки. Я ни на одно мгновение не усомнился в их справедливости. А между тем на сердце у меня было очень горько. Однако, — думал я, — умеют же они притворяться. Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него. И что за чувствительное объяснение? Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок Зе. Эти горы – отрасли хребта, называемого собачьей спиной, очень любопытны в геологическом отношении. В особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев. Но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило. Одно чувство было мне ясно – нежелание видеться с Гагиным. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать. Бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирно беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский согретый камень и смотрел, как плыли облака. Благо, погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел 3 дня, и не без удовольствия, хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз подстать спокойной природе того края. Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям. Неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось все, что я видел, ощутил, слышал в эти 3 дня. Все. Тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие медленные вазы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, молодые длинноволосые странники по чистым дорогам, обсаженным яблонями и грушами. Даже теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы. Привет тебе и мир. Я пришел домой к самому концу 3-го дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердной вдовы, но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку 5 лет с круглым личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски простодушно смотрела на меня. Мне стало стыдно ее чистого взора. Я не хотел лгать в ее присутствии, и тотчас же, окончательно и навсегда, раскланялся с моим прежним предметом. Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.